Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдень. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям и компаниям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Урман. Я руководитель направления «Менеджмент» в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые вам пригодятся для того, чтобы работать в IT. Мы продолжаем разговор о пикантных моментах в отношениях работодателя и сотрудника. В этом эпизоде мы решили поговорить о том, как обсуждать зарплатное повышение. Тема сложная, горячая, и она сильно пересекается с тем, что мы обсуждали в предыдущем нашем эпизоде, когда касались темы бесплатной работы.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам.
Тема денег, она, конечно же, в каждом первом вопросе к карьерному консультанту. Но у меня есть своя смешная история о повышении зарплаты. Как-то раз я пришла к своему руководителю и говорю, что мне сделать для того, чтобы моя зарплата могла вырасти. То есть даже не прошу какую-то сумму, цифру, а говорю, алгоритм мне расскажите, как и что. И руководитель долго мне объясняет, почему сейчас в фоте нет денег, и говорит, ну, хочешь, я тебе займу. Я ему говорю, я не хочу, чтобы вы мне заняли денег, я хочу, чтобы вы мне показали, как их можно заработать. И с тех пор это для меня такая очень важная история про то, что переговоры относительно зарплаты могут пойти совершенно в непредсказуемом русле.
Слушай, у меня тоже есть смешная история, когда я на одной из работ пришел просить повышения, и мой руководитель сказал... «Слушай, да я тоже хочу повышения». И он как бы встал на мою сторону. Он такой, я тебя полностью понимаю, все хотят повышения, но что же мы тут можем сделать-то? Ведь мы с тобой абсолютно солидарны в этом желании. И все, и дальше разговор зашел в тупик.
Сегодня мы решили поговорить с Екатериной Рудчик, карьерным консультантом и бывшим HR-директором агентства Setters, как раз о том, как говорить о деньгах.
Всем привет, я Катя Рудчик, бывший HR-директор коммуникационного агентства Setters. Сейчас я независимый карьерный консультант, консультирую начинающих и опытных специалистов, также консультирую компании, плюс иногда занимаюсь подбором в компании, вот как-то так.
Скажи вообще, какие эмоции в тебе вызывает этот топик? Первые твои эмоции как консультанта, когда ты узнаешь, что говорить придется именно об этом?
На самом деле я люблю этот вопрос. У меня всегда недоумение, почему люди боятся об этом говорить. Потому что это абсолютно нормальный вопрос, потому что мы с работодателем, с заказчиком находимся в партнерских отношениях. Да? Мы не в рабстве, мы не семья, как, правда, некоторые компании любят себя так позиционировать, да, но в семье деньги не платят. Наверное, вот как раз-таки в компаниях семейного типа о деньгах и не очень-то любят говорить. Но, тем не менее, рабочие отношения – это партнерские отношения. И они остаются рабочими до тех пор, пока это как бы взаимовыгодное сотрудничество. Когда одной из сторон становится сотрудничество не очень выгодным, и сотрудничество хочется сохранить, совершенно справедливо поднять вопрос о том, чтобы сделать это сотрудничество более выгодным.
Катя, возьмем такой пример. У человека появляется желание получать больше денег. Какие вообще бывают причины, что вообще с человеком в этот момент происходит, и бывает ли в такой ситуации какая-то неправильная мотивация?
Ну, в целом, жизнь у нас все-таки дорожает. И это классическая история, но бывает и нездоровая история, когда, например, сотрудник узнает, что у другого, там, такого же сотрудника, не знаю, зарплата x2. Непонятно почему, да? Он не в состоянии оценить вообще ситуацию. Естественно, он просто слепо хочет, я хочу столько же, а я хочу вообще больше. У него зреет негатив. И третья история – это когда сотрудник понимает, что он уже далеко ушел от точки А, в которой он находился на этапе, когда он принимал, например, оффер. Он уже вырос. И, соответственно, он считает правомерным поднять вопрос о том, что он теперь стоит дороже как специалист.
Как вообще желание получать больше перевести в деньги? Я так понимаю, что люди, может быть, и чувствуют, что все, пора двигаться дальше и хочется больше, но испытывают растерянность, когда нужно сформулировать какую-то цифру. Как ты подходишь к решению таких ситуаций?
Это, кстати, довольно частый запрос. Самое простое, что можно сделать, это вообще оценить. Мы можем зайти на ХХРУ, вбить позицию, которую, собственно, занимает специалист, вбить, например, Москва, Петербург, какие-то крупные регионы и поставить фильтр «указан доход». И посмотреть, сколько компаний предлагают таким специалистам. Хорошо вчитаться в задачи, сравнить это с тем, что делает наш человек, и примерно прикинуть, сколько я могу получать. То есть мы берем условно 20 вакансий с указанной вилкой зарплаты, суммируем эти цифры и делим на 20, чтобы вычленить некое прям суперсреднее значение. И на это значение мы ориентируемся.
Слушай, а как инициировать вообще такой разговор?
Первое, что может сделать специалист, это опять-таки сравнить. Вот была точка А. Вот когда я начинал, принимал оффер и, собственно, соглашался работать на таких условиях. Какие задачи у меня были? Какая у меня была ответственность? Вообще вспомнить, да, поднять свой оффер, возможно, и все это выписать, не знаю, прям в два столбика будет. Точка А и точка Б. Точка Б – это где мы сейчас. И в столбик Б мы вписываем, как у меня сейчас вообще расширилась моя зона ответственности, какие задачи, возможно, добавились, как много, возможно, денег я сейчас приношу компании. Тот же самый проектный менеджер в агентстве, он понимает, какие контракты он сейчас обеспечивает. И с этого и начать. То есть я был вот тут, сейчас я вот так вырос. Плюс добавить, например, как я сам прокачался, как я сам повысил, возможно, свою квалификацию, какое обучение прошел. И с этим и прийти. Вот оно было, и вот оно стало. И станет для адекватных работодателей вполне очевидно, что этот специалист действительно сейчас стоит больше. Все очень сильно зависит от того, какие отношения с руководителем и что он вообще за человек.
Ну, мне кажется, что хорошие отношения всегда, иначе бы я...
Нет, не всегда.
И как идти к руководителю, с которым у тебя плохие отношения? Может, лучше-то не ходить?
Не то чтобы плохие, назову так. Есть руководители пуськи, которые, типа, все такие цветочки и всегда в настроении, да, и как бы всегда там, как бы там кажется, боже мой, зачем он мне пишет, вот прям а на деле ты улыбаешься, пишешь, ой, конечно же, привет, давай поговорим. Я тоже в таких ситуациях была. А бывают руководители, которые очень четко выстраивают свои границы, они довольно строгие со своими сотрудниками, то есть все классно в плане коммуникации, то есть нет там какого-то, не знаю, перехода на личные границы и так далее, то есть все нормально, все очень там строго, по-деловому и так далее. Я вот к такому. Я не к тому, что есть какие-то плохие отношения. Если плохие отношения с руководителем, это уже история про другое. Это скорее вопрос не о повышении, а вопрос об уходе, как правило, возникает. Поэтому, если мы понимаем, что, не знаю, руководитель строгий, серьезный, все по регламенту, возможно, назначить заранее какую-то встречу. То есть не так, что я пришел, давай поговорим, а, например, написать, или смотря какая там коммуникация, личная, по телефону, в переписке, что у меня назрел такой вопрос, обозначить его кратко. Да, я хотел бы поговорить о вот этом. Можем ли мы назначить некий one-to-one? Мне нужно, там, например, там 15-30 минут. И вы заранее планируете, и как бы обе стороны уже понимают, о чем они будут говорить, они морально к этому готовятся. То есть тут единственный, наверное, такой совет – не приходить с ноги в кабинет.
Смотри, дальше ты приходишь к работодателю, давай исходить из того, что это не то, чтобы идеальный работодатель, который сам бежит с предложением повысить тебе зарплату. Вот ты приходишь, рассказываешь, смотри, какой я классный. Он такой, да, слушай, ты классный. И вот как дальше сформулировать свой запрос и обозначить ту коммуникацию, которую собираешься провести.
Ну, дальше мы подводим того, что действительно я сейчас стою дороже. Например, еще можно подкрепить той самой аналитикой рынка, то есть посмотреть, сколько я сейчас как специалист стою, сколько другие компании мне предлагают. Только прийти не с позиции, что а вон столько-то предлагают в компании X, я сейчас как уйду, а просто мы приходим и говорим, да, вот она точка А, вот она точка Б, плюс я провел аналитику, сколько вообще специалисты сейчас получают моего уровня на рынке, чтобы просто быть в адекватности, понять, что мои запросы, мои ожидания адекватны с рынком. И вот на рынке сейчас платят вот такую-то вилку. Я бы хотел получать вот столько-то, например, мы берем там какое-нибудь среднее значение, опять-таки, о котором говорили чуть раньше, и приплюсовываем, не знаю, там 10-15%, вот она наша вилка, то есть средняя и там максимальная. И учитывая эти два фактора, доказывая, что я вырос, я изменился, у меня круче ответственность, я на себя беру больше задач, и вот столько мне предлагает рынок, я предлагаю вам, да, повысить мне зарплату вот так, и это адекватно как бы по сравнению с рынком, потому что, безусловно, бывает запрос, что я хочу получать X10, но это неадекватно, и сразу будешь послан мягко или не мягко.
Что, на твой взгляд, является аргументом в такой коммуникации, а что не является?
Но это когда человек приходит и говорит, вы знаете, я работаю в компании уже, например, там 3 года. Ну, за эти 3 года мне там не повышали зарплату или минимально ее индексировали. И вот он просит как бы повышение тупо за вот эту выседку лет. Понятно, что, скорее всего, он его не получит. Потому что вот тут как раз-таки нужно «а почему?». окей, ты сидел 3 года у нас, а что поменялось?
Слушай, а как ты относишься к такому аргументу, когда в рамках торга человек говорит, я просто сам как работодатель сталкивался несколько раз с такими прекрасными примерами, классный сотрудник, все нравится, но дальше он говорит, слушай, но у меня 2 детей, ипотека и кредит на машину, поэтому я стою столько-то. Вот насколько это ты считаешь честным аргументом в рамках торга с работодателем?
Скажем так, 50 на 50. Как работодатель я не считаю этот аргумент честным, потому что это некая манипуляция. То есть меня как работодателя, в принципе, мало должно волновать, если у тебя ипотека, дети и так далее. Ты идешь на работу, выполняя какие-то задачи, ты согласился, не знаю, с таким-то графиком, и это то, что я хочу как бы от сотрудника, да? И то, что у тебя там свои обязательства, которые ты на себя взял, они меня мало волнуют, потому что это твоя ответственность, только твоя. Но это зависит от компании, от культуры в ней. У нас в агентстве были кейсы, когда в семье, например, родилась двойня, и не только мама уходит, да, в полноценный декрет, но и папа хочет принимать участие и помогать. И тут мы, во-первых, выделили очень хорошую премию ребятам и, например, предоставили дистанционку полноценную, то есть были довольно гибкие условия, потому что сотрудник был для нас ценен и важен. Впоследствии задумались о пересмотре зарплаты, как тоже такая дополнительная мотивация. Но так, безусловно, бывает далеко не во всех компаниях. И опять-таки нужно не бояться выходить на диалог о деньгах. Даже если ты считаешь, что ты стал папой, и это аргумент, ты можешь, правда, подкрепить еще тем, опять-таки, и аналитика рынка, и, возможно, что-то изменилось, то есть не просто ты стал папой. То есть можно подкрепить свою аргументацию и этим в том числе, и выйти на вопрос повышения.
Почему начальник может быть против повышения? Даже если ты вышел с аргументами, подготовился, действительно степ-бай-степ провел аналитику и понял, что да, можно уверенно говорить о повышении, но всегда есть мнение другой стороны. Что было в твоем опыте, когда руководители могли либо отказывать, либо вообще как бы сопротивляться повышению?
У меня буквально есть даже свежий кейс с моих консультаций. Как раз девочку готовили к разговору о повышении, и она получила отказ. Такое возможно, то есть такой сценарий, безусловно, есть, но, как правило, он есть в малом бизнесе. Когда учредители, руководители, во-первых, не до конца осознают ценность сотрудника, несмотря на все его аргументы, то есть возможно, там, не знаю, малый бизнес, ему повезло найти классного специалиста, который в себе совмещает сразу там 3 специалиста в одном, и они классно на этом экономят, и вот он такой классный, у него все получается, и он не понимает, что может быть по-другому, что могут быть такие криворукие и кривоногие, что им просто несказанно повезло с таким специалистом, но они этого не осознают, у них не было другого опыта. Плюс, например, это если малый или средний бизнес, у него может не быть в данный момент возможности повысить.
Слушай, ты звучишь так, как будто в больших компаниях повышают зарплату по первому требованию. Так это прозвучало, что вот есть малый бизнес, который сотрудников не ценит, а есть большие, которые сразу все понимают. На мой взгляд, все достаточно наоборот, потому что в корпорациях система повышения строго регламентирована, у тебя может быть диапазон, в том числе и годового цикла, на котором тебе просто запрещено повышать зарплату тому, кто пришел, или тому, кто достиг своих показателей не полностью, и так далее, и так далее. И в этом смысле как раз малый бизнес, средний бизнес как раз куда более договороспособный.
Я бы об этом сказала позже, но классно, что мы в диалоге, и еще классно, что вы со стороны больших компаний как раз, потому что у меня преимущественно опыт в работе в командах до там 200-300 человек. Да, это тоже, возможно, важно здесь отметить.
Слушай, у меня еще один вопрос. Часто очень я сам себя ловил на таком процессе, что когда ты собираешься идти разговаривать с руководителем, ты думаешь, ну нет, он сейчас устал, или вот сейчас он, наверное, мне ответит вот это, потому что у него там плохое настроение, или вот я думаю, что он сейчас вот этим занят, поэтому не стоит убеспокоить именно сейчас. И мы всячески сами придумываем себе аргументы, почему нам откажут и в каком состоянии находится сторона, как бы, с которой я предполагаю поговорить. Вот что делать с этим стереотипом? Нужно ли вообще думать о том, что происходит с человеком, с которым ты собираешься поговорить? Или надо, наоборот, забить и идти как бы своими рельсами, потому что у каждого свой путь, и в конце концов у тебя свои проблемы, у него свои проблемы, и у вас есть точка пересечения, почему бы как бы не исходить из твоего запроса?
Честно признаюсь, я завидую тем людям, которые способны действительно не брать во внимание вот всякие условности. Ты никогда не знаешь, когда будет тот самый идеальный момент. Поэтому если ты сам внутри чувствуешь вот этот импульс, что я готов сейчас об этом поговорить, и у тебя уже вот прям зудит, возможно, внутри, того можно подойти в любой момент, когда вот ты сам почувствовал этот импульс.
Катя, по твоему опыту, сколько итераций обычно проходит человек для того, чтобы вопрос о повышении зарплаты был решен положительно? Всегда ли хватает одного разговора?
Нет, далеко не всегда. Это идеальный сценарий, когда ты назначил разговор, и все сложилось. Все друг друга поняли, такие, да, конечно, давай. Обычно за этим может следовать еще несколько месяцев даже итераций, когда вы обсуждаете, ну, давай мы тебе повысим, но, может, добавим тебе еще задач, допустим. Такой же тоже классический сценарий. Или, ну, давай повысим, но не на ту вилку, которую ты хочешь, а, например, чуть поменьше, да, потому-то, потому-то. И идет как бы такой вопрос, скажем так, торга. И он может тоже тянуться, зависит от того, как устроено в компании, как это долго вообще принимается. У меня тоже были ситуации, когда руководитель такой вроде да-да-да, и как бы зависал. И ты вот просто бьешься как в закрытую дверь. Типа, ну что, мы же вроде обсудили, когда мне там это поднимут. Ты говоришь, ну давай вот там с такого-то квартала, допустим, опять-таки, учитывая реалии рынка, например. Это самый идеальный сценарий, когда все получилось с первого раза полюбовно и вот как захотел. Обычно бывает не так.
То есть я правильно тебя слышу, что сотруднику нужно подготовиться именно к процессу, а не к единому разговору, на котором он планирует, как говорится, там раз, все, и все закончил, все вопросы решил. И нужно выдержать вот это напряжение процесса, когда это может быть в несколько итераций. Как ты сказала, несколько раз можно напомнить руководителю, вернуться к этому разговору.
Да, как правило, это все-таки процесс, если брать реалии. И нужно морально, конечно, готовиться к этому. Рекомендую готовиться к чему-то более худшему и сложному, чем вот думать, что сейчас все по велению палочки, все случится. Так и жить будет легче.
В прошлом эпизоде мы с Осипом обсуждали неоплачиваемую работу и те ситуации, в которых это окей. И вышли на тему интересную, сильные и слабые позиции в переговорах. И вот я всегда рассматриваю переговоры о деньгах как конфликт. Ну, то есть не как ссору, не как спор, а именно как конфликт, когда у сторон есть какие-то позиции, их нужно совместить. И тогда получается, что в тех переговорах, про которые мы сегодня говорим, тоже бывают сильные и слабые позиция. Так вот, как ты считаешь, какая позиция бывает сильной, а какая может быть слабой? И имеет ли это значение в таких переговорах?
Ну, безусловно, тут бывают и сильная, и слабая позиция. То есть, да, это может быть сильный, опять-таки, строгий руководитель, и может быть какой-то, пусть не начинающий, возможно, уже опытный специалист, но с недостаточным пониманием самоценности. И, безусловно, бывают истории, когда пусть это обе сильные личности, пусть каждый знает свою ценность. И, например, специалист высокого спроса, назовем это так. То есть это может быть какой-то, не буду говорить про айтишников, да, мне кажется, уже весь год трубят про айтишников. Возьмем какого-нибудь, допустим, синьор-специалиста, да, или специалиста, который закрывает собой, ну, действительно много головной боли руководителя. Очевидно, что это ценный сотрудник, которого не хочется терять, потому что ты потратишь много времени на его замену, на адаптацию нового человека, и, в общем, только больше потеряешь, чем, возможно, выиграешь, если пойдешь на его условия или на какой-то компромисс, да, на решение этого конфликта.
Влияет ли это на итог переговоров? Как по твоему опыту это происходит? То есть, когда к тебе приходит клиент, он рассказывает свою ситуацию, ты понимаешь, что, о, есть, как говорится, чем крыть. А влияет ли это на итог?
Слукавлю, если скажу, что нет. Потому что, скорее, да. Но, опять-таки, очень редко встречались, например, токсики, которые вот понимали, что они действительно классные, сильные, конкурентные. То есть, да, что если здесь, а сейчас я не добьюсь, я пойду дальше. То, как правило, руководители секут таких персонажей. И сложный характер, возможно, специалист, то, что он весь такой в себе уверенный, идет по головам там, и так далее. И бывает, что уже приходит какая-то такая точка, когда он выходит с позиции, что ну давай сейчас поговорим, а если нет, я уйду. То часто здесь руководитель уже говорит, ну иди. То есть тут, возможно, твоя вот эта уверенность в себе и сильная позиция, она тебе и аукается боком. Сценарии разные бывают.
В сегодняшнем выпуске мы говорим про деньги, поэтому сегодня я хочу рассказать вам про курс практикума, который лучше помогает разобраться в том, как те самые деньги лучше считать, анализировать и прогнозировать. И вообще, откуда они берутся и на что тратятся. Речь идет про два наших курса. Первый курс – это юнит-экономика, и он как раз поможет разобраться в том, как клиенты приходят в продукты, как они приносят деньги, что с этими деньгами происходит дальше и какими способами на это можно влиять. А второй курс – финансовый менеджмент. И он уже про то, как планировать и прогнозировать денежные потоки компании. А еще он о том, как строить финансовые модели для роста прибыли, оптимизировать затраты и подбирать источники финансирования. Тут важно сказать, что мы говорим о деньгах не в теории, каждый курс содержит в себе много практики, ну, там, где это возможно. А там, где невозможно, обучение ведется на кейсах по вполне реальным задачам. Все подробности о курсах вы сможете найти по ссылкам в описании выпуска. А мы возвращаемся к разговору про деньги. Давайте поговорим про следующую ситуацию, которая тоже вертится постоянно вокруг денег. Это ситуация найма и оффера. Вот обязательно ли надо говорить про то, как будет расти зарплата в будущем на вот этой первой точке? И вообще, чем отличается сама ситуация как бы первого такого обсуждения о деньгах от обсуждения уже, если ты поработал в компании?
Ну, самая классическая история, это когда, например, тебе делают оффер и говорят, что вот, например, на период испытательного срока там зарплата такая, да, а после завершения испытательного срока, если ты сделаешь эти задачи, у тебя происходит как бы сразу автоматическое повышение на такой-то уровень. Я редко встречала какие-то иные ситуации. Да, базовое отличие, наверное, в том, что когда тебе делают оффер, ты, возможно, в той самой сильной позиции, о которой мы говорили несколько минут назад. Ну, то есть ты можешь тут инициировать некий торг, да, что, ребят, оффер классный, мне все нравится, вы мне понравились. Единственное, да, мои зарплатные ожидания были чуть повыше. Можем ли мы сделать, собственно, вот в оффере там такая-то сумма, я бы хотел, там, не знаю, плюс 10%. Опять-таки, всегда есть опция это обсудить. Не всегда можно сразу соглашаться на оффер или отказываться от него. Если ты видишь в этом смысл, если есть еще факторы, которые помимо денег тебе, например, понравились, да, там, в плане задач, перспектив, что это за компания. Мы же часто еще готовы как бы немножко пренебречь своими зарплатными ожиданиями, если, например, мы получаем оффер от компании мечты, от компании, например, с сильным брендом, который сделает нам классную строчку в резюме, и это такой, да, вот здесь, возможно, я поработаю на более низких условиях, но у меня будет хороший люфт для следующего прыжка. Такое тоже может быть. Все очень условно в этом мире.
Случаются такие ситуации. Я много раз это слышала от людей, которые ищут работу, о том, что ответственность за переговоры о деньгах полностью должна лежать на компании, потому что она владеет информацией о вилке, которую может предложить, о тех условиях, и что вот они должны со мной вести все эти переговоры, все эти вопросы. Если меня оффер, например, не устраивает, я просто отказываю и тогда не участвую дальше просто в переговорах. Хотя, как говорится, ларчик мог просто открываться, можно было бы, как говорится, голосом через рот поговорить. Вот как на твой взгляд, это так же, как в ситуации, которую мы проговорили выше, что если у тебя болит, то ты идешь в этот переговорный процесс, выдерживаешь его напряжение и, как говорится, двигаешься в ту сторону, которая тебе интересна, или все-таки работодатель должен создавать какие-то условия для того, чтобы вот этот процесс не был там унизительным, страшным, не создавал какие-то комплексы и так далее?
Ситуация, про которую мы говорим, это ситуация идеального мира, да, когда работодатель инициирует диалог и создает для тебя благоприятные условия, чтобы ты не стеснялся, не боялся, регламентации, как можно получить повышение, то есть дает какие-то инструкции, это уже хорошо, когда такое есть. Так бывает далеко не везде и не всегда. Да, преимущественно даже так не бывает. Часто бывает так, что сотрудник сам сталкивается с тем, что ему нужно выйти на этот диалог, потому что руководитель где-нибудь в мыле сам, и ему вообще не до этого разговора, то тут ничего не остается, как брать все в свои руки и готовиться к этому, собственно, процессу самостоятельно.
То есть, подытожим, значит, на каждой стороне есть своя ответственность. Если кандидата или сотрудника что-то не устраивает, он об этом говорит. И точно так же у компании есть какая-то своя позиция, есть какие-то свои условия, есть какая-то действительно инструкция о том, как можно вести такую коммуникацию. И если каждая сторона двигается навстречу друг другу и пытается найти в этом диалоге какой-то общий знаменатель, то действительно шансов на удачное движение совместное дальше просто больше. Нет никакой стороны, которая тотально несет ответственность за все происходящее. У каждого есть свои шаги, которые можно сделать и действительно понять, насколько вам дальше по пути.
Да, 100%. И классно, когда оно так. Потому что ситуации бывают абсолютно разные, диаметрально противоположные. Мы даже у себя тоже в агентстве часто сами стали инициировать, например, там, те же самые карты развития, да, рисовать сотрудникам, как они могут вырасти, как они могут зарабатывать, там, и так далее, и так далее. Ходили за ними, там, оценивали их, разрабатывали карты за них, например, ну, с их участием, но преимущественно за них. Да? И мы поняли, что мы скатились в какую-то историю как будто бы родительства, когда есть я работодатель-родитель, и у меня есть как бы ребенок. Разный, капризный, деспотичный, ожидающий, что ему сейчас все на блюдечке принесут. Это не здоровые отношения, это не партнерские отношения. И мы поняли, что мы немножко в это скатились, и нужно выходить из этой позиции. И мы стали четко транслировать, что, ребят, мы готовы дать все инструменты, да, приходите к нам с любым вопросом, мы открытые, адекватные, да, но опять-таки, хотите расти, хотите, не знаю, повышения, хотите там какой-то вообще смены вектора, только придите, это ваша, в первую очередь, ответственность, да, прийти.
Кать, спасибо за такую примирительную адекватность и возможность посмотреть это со всех сторон, и, возможно, люди услышат, что она возможна. Спасибо большое. Было очень приятно познакомиться.
Вообще, мне кажется, что никуда нам не деться от вот этого странного чувства неудобства, которое возникает вокруг темы денег. И ты всегда должен собираться как на какой-то бой, даже если с этим человеком у тебя хорошие отношения, этот человек твой руководитель или твой подчиненный, для того, чтобы поднимать такие темы. Не понимаю, почему так.
А я тебе объясню. У меня есть очень четкое и понятное объяснение. Любой такой диалог – это конфликт. Почему это конфликт? Потому что у сотрудника, у работодателя на самом деле разные цели и задачи, и на старте проясняешь позиции. Ты говоришь свою позицию и пытаешься понять, а что же на противоположной стороне. Это в чистом виде конфликт, его начало, ну и дальше, как мы говорили с Катей, это такой процесс, в котором вы продолжаете искать общий знаменатель. Вообще, я считаю, что вопрос про деньги затрагивает очень такую острую точку. Это справедливость. То есть, что соотношение вот этой цены и ценности будет в таком в балансе. И мне кажется, что вот этот баланс, он постоянно нарушается. Ну, так как скорости у нас сейчас большие, хаоса много. И, конечно же, все прописать там, с точки зрения там, должностной инструкции и какого-то четкого вектора невозможно. То есть, мне кажется, что этот вопрос, он вечный. И это абсолютно нормально, что когда-то в какой-то момент этот баланс может нарушаться.
Ну да, когда ты задумываешься вообще о собственной стоимости, то ты как бы чувствуешь на плече невидимую руку рынка. Или не чувствуешь, что еще хуже. Вот. Ну, то есть, по сути, ты себя ставишь на весы, да, такие финансовые, и понимаешь, а сколько ты стоишь. Это часто очень неприятная история, потому что ты можешь выяснить, что ты, например, хочешь повышения, но на самом деле ты на него не очень-то можешь претендовать, да, потому что ты подошел, например, к верхней планке своей весовой категории. И это тоже достаточно тяжело для принятия, да, и требует какой-то отдельной стратегии. Вот, поэтому, наверное, разговор о деньгах, он связан, конечно, такой оценкой и переоценкой самого себя, и еще и размещением себя на рынке труда. И работодатель же тоже себя взвешивает, и часто маленькие компании говорят: да, мы с большими не можем соревноваться просто потому, что у нас меньше денег, зато мы классные. А у них там есть плюшки, а у нас есть что-то другое. Это всегда взвешивание, которое неприятно для обеих сторон.
Для меня в этом разговоре было важным обсудить, что процесс пересогласования таких вот потребностей, этот процесс может занять время. Он может занять там пару месяцев, несколько месяцев. И это нормально, потому что я, как в прошлом карьерный консультант, очень часто сталкивалась именно с тем, что люди делали одну попытку и потом отскакивали со словами «ой, все». И чаще всего уходили в какую-то обиду, в какой-то скрытый конфликт. Так вот, самые успешные кейсы по пересогласованию денег в моем опыте – это те, которые действительно могли длиться несколько итераций. То есть это могло быть и согласование новых каких-то обязанностей, и отказ от каких-то старых обязанностей. То есть называется там, перетряхнуть должностную инструкцию. И я смотрю на этот процесс на очень разных уровнях. Теперь уже там на топовых позициях веду с ребятами такие диалоги. И там этот процесс как раз и выглядит именно так. Там согласование вопроса про деньги может идти полгода и даже год. не потерять мотивацию на пути к новому этажу по деньгам, вот это тоже такой интересный вопрос, но здесь очень важна коммуникация со стороны компании, что она подает тебе сигналы, мол, мы готовы пересогласовывать, мы готовы искать для тебя варианты, искать для тебя бюджет. То есть это такая совместная работа, сотворчество для того, чтобы, ну, как бы двигаться вперед.
Ты знаешь, здесь много есть подводных камней. Например, что ты попадаешь в такой туннель как бы постоянного разговора и думания о деньгах. И получается, что каждый раз, когда встречаешься с человеком, от которого ты ждешь ответа, ты сам невольно как бы постоянно намекаешь, что вот неплохо бы эту тему поднять, и он в результате просто может начать тебя избегать. Такое тоже мне рассказывали, что люди пытаются поговорить с своим руководителем, назначают ему раз встречу, он говорит, я вернусь на следующей встрече, он понимает, что ему не с чем вернуться, они опять поднимают эту тему, в результате эта встреча просто не происходит, потому что руководитель начинает от них бегать. Или встречаться только на тех мероприятиях, где как бы не будет возможности это проговорить. Это первая история, а вторая, конечно, когда ты заходишь на такие переговоры на длительный срок, то ты устаешь, потому что поскольку ты исходишь из какой-то неудовлетворенности, то ты, это у тебя неудовлетворенность, она тебя точит, и чем дольше это происходит, тем больше ты попадаешь как бы в воронку такого негатива. Это надо отдельно отлавливать и с этим работать, чтобы не впадать в мрачняк, что все, меня не оценили, недооценили, а как бы оценивать скорее вот те сигналы, про которые ты говоришь, и на них ориентироваться, а не на какие-то внутренние чувства недооцененности и там, не знаю, бесперспективности. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.